Ченс не стрелял. Он понимал бесполезность этого еще лучше, чем она. Его темно-золотистые глаза внимательно просматривали местность, выискивая что-нибудь, что выдало бы позицию противника. Вспышку солнечного света на стволе винтовки, цвет одежды, движение. Положение после полуденного солнца позволяло видеть мельчайшие детали в деревьях и кустарниках, но ничего, что могло бы помочь обнаружить стрелка. «Только сумерки помогли бы», — подумала девушка. «Если бы только удалось продержаться». «Как долго? Еще час? Самое большее 2 часа. Как стемнеет, они смогут проползти по мелкому ручью и выбраться в безопасном месте. Или вверху по течению, или внизу. Это не имело значения. Если они проживут достаточно долго. Все преимущества у снайпера. У них же ничего, кроме пологого берега ручья в качестве укрытия». Санни осознала, что у нее опять стучат зубы. Она снова сжала челюсть. Ченс на долю секунды задержал на ней оценивающий взгляд перед тем, как вернуться к осмотру деревьев в поисках стрелявшего. «С тобой все в порядке?» — спросил он, хотя, конечно, знал, что она измучена. Он спрашивал не о физическом состоянии. «Напугана до смерти!» — удалось ей произнести. «Да, я тоже». Но он не выглядел испуганным. Он выглядел холодным и разъяренным. Ченс потянулся и погладил ее руку, краткий жест утешения. «Спасибо Господу за ту свеклу!» — сказал он. Санни едва не заплакала. Свекла! Ей очень нравилось дразнить его свеклой. Но правда заключалась в том, что когда она увидела банку с овощами в супермаркете, то почувствовала неодолимую тягу. Она хотела ту свеклу. У нее было чувство, как будто она могла съесть всю банку. Причуды начинались уже на таком маленьком сроке беременности. Если так, тогда он должен благодарить Бога не за свеклу, а за начало формирующейся внутри нее жизни. Санни пожалела, что сразу не сказала ему о задержке. Она и теперь не могла этого сделать. Новость сильно отвлекла бы Ченса. «Если мы переживем это, — пылко подумала девушка, — ни секунды дольше не стану хранить эту тайну». «Это не могут быть люди Хойера! — выпалила она. — Это невозможно! Как они могли приехать сюда раньше нас, если мы и сами не знали, где остановимся? Наверное, это сумасшедший фермер или какой-нибудь сопляк, подумавший, что это будет забавно — выстрелить в кого-нибудь». «Милая!» — он снова коснулся ее руки, и она осознала, что пробормотало все это вслух. «Это не сумасшедший фермер и не воинственный сопляк». «Откуда ты знаешь? Может быть и такое?» «Стрелял, профессионал». Всего 2 слова, но от них у нее опустилось сердце. Ченс разбирался в таких вещах. Санни прижалась лбом к покрытому травой берегу, собирая силами, чтобы сделать то, что должна. Ее мать умерла, защищая их с Маргретой. Возможно, и Санни смогла бы проявить такую же храбрость. Она ничего не расскажет Хойеру о Маргрете. Значит, ее сестра останется в безопасности. Но если она спасет Ченса, тогда смерть будет стоить того... Ее ребенок умрет вместе с нею. «Не заставляй меня выбирать!» — тихо молила она. «Ребенок или отец?» Если бы речь шла только о ней, она не колебалась бы. За короткое время, что она знала Ченса, неужели прошло только 2 недели? Он подарил ей целый океан счастья и любви. Она с радостью отдала бы свою жизнь в обмен на него. Жизнь в ней на самом деле была пока всего-навсего быстро делящейся группой клеток. Органы и кости еще не сформировались. Ничего похожего на человека. Только шарик размером с булавочную головку. Но скоро, скоро... Она любила этот крошечный шар клеток со свирепостью, гревшей во всем ее теле. Полюбила сразу, как только пораженно поняла, что у нее задержка. Это походило на то, как будто она моргнула и сказала: «О, привет!» Потому что секунду назад еще ничего не знала о существовании этого комочка, а в следующее мгновение осознала и приняла. «Ребенок или отец? Отец или ребенок?» Слова бились в мозгу, отдаваясь эхом, заполняя голову. Она любила их обоих. Как можно выбрать? Она не в состоянии этого сделать. Ни одна женщина не должна принимать такого решения. Она еще больше ненавидела своего отца за то, что оказалась в этой ситуации. Она ненавидела хромосомы, ДНК, которые были от него в ее теле. Он не был отцом. Он никогда не был отцом. Он был монстром. «Дай мне свой пистолет!» Санни услышала слова, но не узнала свой голос. Ченс резко повернул голову. «Что?» Он уставился на нее, как будто она сошла с ума. «Дай мне пистолет!» — повторила Санни. «Он, они не знают, что у нас есть оружие. Ты не вел ответный огонь. Я засуну его за пояс джинсов на спине и пойду туда». «Черта с два!» Он впился в нее взглядом. «Если ты думаешь, что я...» «Нет, послушай!» — прервала она очень серьезно. «Они не станут стрелять в меня! Я нужна ему живой! Когда они окажутся на расстоянии выстрела, я...» «Нет!» Чен схватил ее за рубашку и притянул ближе, так что они оказались нос к носу. Его глаза метали молнией. «Если ты сделаешь хотя бы одно движение, клянусь, окажешься на земле без сознания! Поняла? Я не позволю тебе пойти туда!» Он отпустил ее, и Санни вновь рухнула на берег ручья. «Я не смогу побороть его!» — безнадежно подумала девушка. «Он слишком силен и слишком насторожен, чтобы можно было захватить его врасплох!» «Мы должны что-нибудь делать!» — прошептала она. Мужчина даже не взглянул на нее. «Мы ждем!» — ровно сказал он. «Вот что мы делаем! Рано или поздно ублюдок покажется!» Ждать. Первая идея, которая посетила ее. Ждать до темноты и бежать. Но если у Хойера здесь не один человек, а несколько, то снайпер будет держать их в ловушке, пока остальные заходят сзади. «Мы можем уйти?» — спросила она. «Не имеет значения куда, вверх или вниз по ручью?» Ченс отрицательно покачал головой. «Это слишком опасно. Ручей мелкий. Единственное место, где у нас есть более-менее надежное укрытие. Это около берега на этой стороне. Если попытаемся уйти, станем мишенью».
«Что, если их больше, чем один?»
«Их больше». В голосе Ченса звучала уверенность. Беспощадная усмешка придала его губам пугающее выражение. «По крайней мере, четверо, возможно, пятеро. Я надеюсь, что пятеро».
Девушка покачала головой, пытаясь понять. «Пять к двум». Такое соотношение почти не давало им шанса выжить. «Это тебя радует?»
«Очень радует. Чем больше, тем веселее».
У Санни горлу подкатила тошнота, и она закрыла глаза, борясь с ней. Он думал, что храбрость и присутствие духа помогут им выжить.
Его жилистая сильная рука коснулась ее лица в нежной ласке. «Не унывай, милая. Время на нашей стороне».
«Сейчас не до объяснений», — подумал Ченс. «Вопросы были бы слишком яростными, ответы слишком долгими и сложными». Их ситуация тонко балансировала между успехом и провалом. Он не мог ослабить бдительность. Если он прав и за ними охотятся пять человек, и единственной причиной этого является предательство одного из его людей, сообщившего Хойеру место якобы импровизированного пикника, тогда в любой момент их могут взять в клещи. С одним пистолетом он не сможет справиться с атакой более чем с двух направлений. Третий достанет его, и, скорее всего, Санни тоже. В огне сражения пули полетят, как сердитые шершни, и большинство из них не попадет в цель. А если пуля не поразила свою цель, это означает, что она попала во что-то или кого-то еще. Его людей либо отвлекли, либо намеренно направили в ложном направлении. Вот почему не последовало никакого ответного огня, когда в них сани стреляли. Некому было. Чтобы все это организовать, предатель должен занимать должность руководителя группы или выше. Теперь Ченс не сомневался, что скоро все узнает. За эти годы было несколько случаев предательства, но их источник не сумели отследить. Один из них едва не стоил жизни Берри, жене Зейна, Ченс пытался вычислить ублюдка в течение 4 лет, но тот был слишком умен. Но на этот раз его найдут. Парни точно знают, кто изменил приказ. Предатель, скорее всего, думал, что дело того стоит. Уничтожить свое прикрытие, лишь бы иметь возможность самому убить Ченса Маккензи. И он должен присутствовать здесь лично, чтобы убедиться в проделанной работе. Двое людей Хойера увеличивали счет до 3 нападавших. Хойер — 4-й. Для него существовал только один путь въехать в страну и так свободно перемещаться, при этом не будучи обнаруженным. Кто-то оказывал ему помощь изнутри. Крот ФБР. Если Ченсу действительно повезет, то тот тоже будет здесь, увеличивая количество врагов до 5. Но они сделали большую ошибку. Они не догадывались о его скрытом преимуществе, о Зейне. И они не знали, что брат тоже здесь. Ченс сделал все неофициально. Если в Зейне не возникнет необходимости, то никто никогда не узнает, что он присутствовал. Люди Ченса тоже чертовски хороши, специалисты мирового класса, но они не дотягивали до уровня Зейна. Никто не дотягивал. Зейн был превосходным стратегом. У него всегда имелся план и запасной план, и запасной план по запасному плану. Он сразу поймет, что что-то пошло не так, и вызовет агентов, посланных на ложные позиции. Насколько долго они будут добираться, зависит от того, как далеко они находятся, если исходить из предположения, что кто-то из них вообще сможет сюда прибыть. А после этого Зейн начнет действовать, скользя словно призрак, находя Хойера и его людей. Каждая прошедшая минута играет Ченсу на руку. Но он ничего не мог объяснить Санни. Не теперь, даже чтобы стереть затравленное выражение с ее побледневшего лица, заставившего его захотеть крепко обнять и успокоить ее. Ее глаза помертвели и больше не блестели. Все прожитые годы она делала все, постепенно обретая уверенность в собственных силах, чтобы никто и никогда не застал ее врасплох. И все же ее поймали. Он сам за этим проследил. Осознание вины оставило горечь у него во рту. Она была напугана монстром, который неуклонно охотился на нее всю ее жизнь. И несмотря на это, Санни хотела пойти туда и предложить себя в жертву. Сколько раз за короткие 2 недели, что он знал ее, девушка подвергала себе опасности ради него. Первый раз, когда она, едва его зная, схватила змею, извивающуюся возле его ног. Санни боялась змей, но сделала это. Девушка и теперь дрожала от страха, но он был уверен, что если бы позволил, она выполнила бы то, что предложила. Такая храбрость восхищала и покоряла. Ченс тревожно крутил головой, пытаясь наблюдать во всех направлениях. Текли минуты. Солнце скользнуло ниже горизонта, но было все еще слишком светло. Сумерки начнут сгущаться минут через 15-20. Чем темнее, тем больше Зейн чувствовал себя в своей стихии. К этому моменту он должен уже убрать, по крайней мере, 1, возможно, 2. Из-за дерева, под которым Ченс и Санни собирались устроить пикник, вышел мужчина и нацелил черный 9-миллиметрового калибра пистолет в голову Санни. Он не сказал «опусти оружие» или что-нибудь еще. Просто улыбнулся, пристально глядя в глаза Ченса. Ченс аккуратно положил пистолет в траву. Если бы оружие было направлено в его собственную голову, он бы рискнул, в надежде, что его рефлексы окажутся быстрее. Жизнью Санни он рисковать не станет. Как только Ченс подальше убрал руку от пистолета, черное дуло переместилось, целясь ему между глаз. «Удивлен?» — тихо спросил мужчина. При звуке его голоса Санни, задохнувшись, резко обернулась. Ее ноги поскользнулись на склизком дне ручья. Ченс протянул руку и помог ей устоять, не сводя пристального взгляда с человека, которого очень хорошо знал. «Не особенно», — сказал он. «Я догадывался, что кто-то был». Санни переводила взгляд с одного на другого. «Ты знаешь его?» — тихо спросила она.
«Да».
«Этого следовало ожидать», — подумал Ченс. Зная о предательстве одного из своих парней, ему надо было понять, что тот сумеет приблизиться тихо, используя то же самое дерево, которое послужило им укрытием. Для такого маневра необходимы терпение и железные нервы, потому что если бы Ченс случайно переместился всего на 10 сантиметров в сторону, он увидел бы мужчину.
«А откуда?»
— заикаясь, спросила девушка.
«Мы работали вместе в течение многих лет», — ответил Мелвин Дарнелл, все еще улыбаясь.
«Мел — мужик. Именно так остальные называли его, потому что он добровольно вызывался выполнять любую миссию, несмотря на возможные опасности». «Разве это не лучший способ достать информацию?» — подумал Ченс.
«Ты продался Хойеру», —
вслух произнес Ченс, качая головой.
«Это подло». «Нет, это выгодно. У него повсюду свои люди. ФБР, Министерство юстиции, ЦРУ. Даже здесь, прямо у тебя под носом».
Мэл пожал плечами.
«Что я могу сказать? Он хорошо платит».
«Я недооценил тебя. Никогда не думал, что тебе нравится пытать людей. Или ты выйдешь из игры и уйдешь, как только он доберется до нее?» Ченс указал головой на Санни.
«Хорошая попытка, Маккензи. Но это не сработает. Он ее отец. Единственное его желание — встретиться со своей малышкой».
Мэл усмехнулся Санни. Ченс фыркнул.
«Включи мозги. Думаешь, она боялась бы так, если бы он просто хотел узнать ее получше?»
Мэл бросил на Санни еще один короткий взгляд. Она побледнела до синевы, даже губы побелели. Без сомнения, девушка напугана до смерти. Он пожал плечами.
«Значит, я ошибся. Мне все равно, что он с ней сделает».
«Тебе наплевать, что он педофил?» «Заставь его говорить. Выиграй время. Дай Зейну сделать свою работу».
«Да ладно тебе», — бодро сказал Мел. «Будь он хоть реинкарнацией Гитлера, это не изменило бы цвет его денег. Если ты думаешь, что у меня проснется совесть, в таком случае это тебе надо включить мозги».
За спиной Мэла возникло движение. Приближались трое мужчин. Они шли открыто, как будто им больше нечего опасаться. Двое были одеты в строгие костюмы, один в слаксы и рубашку с распахнутым воротом. Тот, что был в слаксах, и один в костюме, держали в руках оружие. Человек в костюме, скорее всего, осведомитель с ФБР. Парень в слаксах, один из ищеек Хойера. Мужчина в центре, одетый в двубортный итальянский шелковый костюм, с загорелой кожей и светло-каштановыми волосами, гладко зачесанными назад, сам Хойер. Он улыбался.
«Моя дорогая!»
— дружелюбно произнес Хойер, подходя к ним. Он аккуратно обошел разлитую банку свеклы, сморщив от отвращения нос.
«Как приятно, наконец, встретиться с тобой! Разве ты не думаешь, что отец должен знать своего ребенка?»
Мгновение Санни молчала. Она уставилась на своего отца с явным ужасом и ненавистью. Стоя рядом, Ченс почувствовал, как ее покидает страх, и она постепенно расслабляется. Иногда чрезмерный ужас так действует на человека. Когда боишься какого-то события, тяжелее всего вынести ожидания. Как только событие происходит, страх исчезает. Ченс крепко сжал руку девушки, желая, чтобы она оставалась неподвижной. Санни становилась весьма отважной, будучи испуганной. Если она подумает, что ей больше нечего терять, то окажется совершенно непредсказуемой.
«Я думала, ты будешь повыше», — наконец сказала она, разглядывая Хойера с некоторым облегчением.
Криспин Хойер сердито вспыхнул. Он был невысоким мужчиной, под 1,70 м и худым. Двое мужчин, стоящих по сторонам от него, значительно превосходили его в росте. Ченсу стало интересно, откуда Санни безошибочно узнала, как задеть эго Хойера.
«Будь так добра, выберись из грязи, если ты, конечно, сможешь заставить себя
хоть на секунду оторваться от своего любовника. Я бы именно это тебе посоветовал. Выстрелы в голову — довольно мерзкая штука. Вряд ли ты хочешь, чтобы его мозги попали на тебя. Не так ли? Я слышал, что следы от них невозможно свести с одежды.
Санни не двигалась.
«Я не знаю, где Маргретта», — сказала она. «Можешь убить меня прямо сейчас, потому что я ничего не могу тебе рассказать».
Хойер сложным сочувствием покачал головой.
«Как будто я этому поверю».
Он протянул руку.
«Поднимайся, или мои люди помогут тебе».
Ченс осмотрелся. Наступили сумерки. Если Санни сможет отвлечь своего отца, не провоцируя его на насилие, то скоро здесь появится Зейн. Учитывая, что Хойер стоял совершенно открыто, Зейн займет такую позицию, чтобы и остальные оказались в поле его зрения.
«Где еще один парень?» — спросил Ченс, чтобы отвлечь их. «Вас ведь было пятеро?»
Агент ФБР и Ищейка посмотрели в направлении деревьев на противоположной стороне дороги. Они, казалось, немного удивились тому, что позади них никого не было. Мэл внимательно следил за Ченсом.
«Не дайте ему вас запугать!» — резко сказал он. «Сосредоточьтесь на деле!»
«Разве ты не хочешь узнать, где он?» — мягко спросил Ченс.
«Мне наплевать. Для меня он — пустое место. Может быть, он упал с дерева и сломал шею?» — ответил Мэл.
«Хватит!» — вмешался Хойер. В его голосе явственно слышалось отвращение к этой перепалке.
«Соня, вылезай немедленно! Обещаю, тебе не понравится, если моим людям придется пойти за тобой!»
Санни смерила его с макушки до пяток презрительным взглядом. Невероятно, но она начала петь. Песенка, которую она пропела, была жестокой дразнилкой, какие обычно поют школьники, высмеивая ненавистного одноклассника.
«Коротышка, ты мартышка! Коротышка, ты мартышка! Чтоб до задницы достать, надо стульчик подставлять!»
«А рифма-то хромает!» — ошарашенно подумал Ченс. «Детям, жестоким маленьким монстрам, наплевать на такие тонкости, лишь бы дразнилка обижала посильнее!» Пение Санни по эффекту превзошло самые смелые ожидания Ченса. Мэла Дарнелла душил смех. Двое других мужчин замерли с непроницаемыми лицами. Криспин Хойер залился темной багряной краской и вытаращил глаза так, что они чуть не вылезли из орбит.
«Ты, сука!»
— выкрикнул он, брызнув слюной, и выхватил оружие у крота из ФБР. Огромный алый цветок расцвел на груди Хойера, сопровождаясь странным, приглушенным звуком. Хойер замер, как будто наткнулся на стеклянную стену. Его лицо потеряло всякое выражение. У Мэла были превосходные рефлексы и великолепное обучение. За наносекунду до того, как звук выстрела достиг их, Ченс увидел, как палец Мэла напрягся на спусковом крючке. Ченс попытался схватить свой пистолет, понимая, что вряд ли успеет. А потом Санни со всей силы толкнула его. Ее тело врезалось в него и отбросило в сторону. Ее крик почти утонул в оглушительном выстреле из крупнокалиберного пистолета Мэла. Она сползла с Ченса почти с такой же скоростью, с какой толкнула, пытаясь взобраться на покрытый травой берег, чтобы добраться до Мэла прежде, чем он сделает еще одну попытку. Но у Мэла не было другой возможности нажать на курок. У него не осталось даже секунды, потому что второй выстрел Зейна попал ему в грудь так же, как первый Хойеру. После этого вокруг них разверся ад. Люди Ченса наконец вернулись на свои позиции и, обнаружив, что Ченсу и Санни угрожает опасность, открыли огонь по двум оставшимся мужчинам. Ченс схватил Санни и снова распластался в ручье, прикрывая своим телом, удерживая ее там, пока Зейн не проревел приказ прекратить огонь, и в ночи не наступила тишина. Санни сидела подальше от кошмарного места, теперь ярко освещенного переносными прожекторами, резко выделявшими все до мельчайших деталей
и отбрасывающими резкие черные тени. Один из маленькой армии мужчин, внезапно появившихся и сейчас суетившихся вокруг, откуда-то достал ведро, которое перевернул вверх дном, чтобы она могла сесть. Санни совершенно промокла, и ей было почти невыносимо холодно, несмотря на тепло августовской ночи. Грязная одежда противно облепила тело, и одеяло, которое она обернула вокруг себя слабыми пальцами, не очень помогало. Но девушка не выпускала его. Санни чувствовала такую боль, что едва не падала. Но она мрачно заставила себя оставаться в вертикальном положении. Только сила воли удерживала ее на этом ведре. Мужчины вокруг нее были профессионалами. Они спокойно и компетентно имели дело с пятью телами, которые аккуратно сложили рядком. Вежливо разговаривали с местными полицейскими, прибывшими с воем сирен, пронзая ночь светом мигалок, хотя никто не сомневался, в чьих руках власть на самом деле. И Ченс, их командир, тот мужчина, кто первым взял их на прицел, назвал его Маккензи. И несколько раз то один, то другой из присутствующих обращался к нему как к мистеру Маккензи. Он отвечал, значит, не было никакой ошибки. События ночи хаотично слились в ее голове, но один факт выделялся. Вся эта сцена подстроена, это была ловушка, а она являлась приманкой. Девушка не хотела этому верить, но логика не позволяла ей отрицать очевидное. По-видимому, Ченс здесь главный. На позициях находилось много мужчин, которыми он командовал, и которые могли быть здесь только если он устроил это заранее. В свете этой информации все, что случилось с тех пор, как она встретила его, приняло другое значение. Ей показалось, что она даже узнала идиота, который украл ее портфель в городском аэропорту Солт-Лейк-Сити. И хотя сейчас он выглядел чистым, спокойным и компетентным, как и другие, Санни была уверена, что это тот же самый мужчина. Все было подстроено. Все. Она не знала, как он это сделал. Ее ум не вполне мог охватить все детали. Но каким-то образом Ченс устроил так, что она оказалась в аэропорту Солт-Лейк-Сити в определенное время. Тот кретин украл ее портфель, а Ченс смог перехватить его. Это была чрезвычайно сложная игра, для которой необходимы навыки, деньги и больше изобретательности, чем она могла себе представить. Он, должно быть, думал, что она в сговоре со своим отцом, интуитивно догадалась Санни. Все это случилось после инцидента в Чикаго, который, несомненно, и привлек к ней внимание Ченса. В чем состоял его план? Влюбить ее в себя и с ее помощью проникнуть в организацию ее отца? Только это не сработало. Мало того, что она не была связана со своим отцом, она отчаянно боялась и ненавидела его. Поэтому Ченс, узнав, зачем она на самом деле нужна Хойеру, изменил свой план и использовал ее как приманку. Какая искусная стратегия! И какой он превосходный актер! Явно заслуживал Оскара! С самолетом все было в полном порядке. От Санни не ускользнуло значение времени их спасения. Чарли Джонс нашел их утром, сразу после того, как она все выложила Ченсу о своем отце накануне ночью. Ченс, должно быть, как-то подал Чарли знак. Как легко он обманул ее. Она была абсолютно одурачена, всецело поглощена его любовными ласками и обаянием. Для нее он стал ярким светом, кометой, сверкнувшей в ее одиноком мире. И она влюбилась в него, почти не сопротивляясь. Он, вероятно, думал, что она самая легковерная дура во всем мире. Хуже того, она оказалась еще большей дурой, чем он мог подумать, потому что беременна его ребенком. Она посмотрела на него через всю поляну, высокого, стоящего в ослепительном свете прожектора. Ченс разговаривал с другим высоким, сильным человеком, который источал самую смертоносную ауру, когда-либо виденную ею. Боль настолько заполнила ее, что она едва сумела сдержаться. Яркий свет погас. Ченс
оглянулся на Санни, как периодически делал это с того момента, когда она опустилась на опрокинутое ведро и глубже зарылась в одеяло, кем-то накинутое ей на плечи. Она выглядела пугающе бледной, ее лицо застыло. Он не мог найти время, чтобы утешить ее. Не теперь. Слишком многое нужно сделать, успокоить местные власти и в то же время дать им понять, что все контролирует он, а не они. Транспортировать тела, начать зачистки в организациях, перечисленных Мэлом, где у Хойера остались кроты. Она не глупа, совсем нет. Он видел, как она смотрела на деятельность вокруг себя, и как выражение ее лица стало еще более напряженным, когда она неизбежно сделала единственно возможный вывод. Она заметила, что люди называли его Маккензи, а не Маккол. Их глаза встретились и не отрывались друг от друга. Санни уставилась на него через 10 метров, отделявших их. Несколько шагов непреодолимой пропасти. Ченс старался выглядеть невозмутимым. Он не мог привести ей никаких объяснений, до которых она не додумается сама. Он знал, что его мотивы были правильными. Но он использовал ее и рисковал ее жизнью. Будучи тем, кем она являлась, она легко простит ему то, что он подверг ее опасности. Но способ, каким он это сделал, ударит Санни в самое сердце. Глядя ей в глаза, он увидел, как в них погас свет, вытекая, будто его никогда и не было. Она отвернулась в сторону и этим жестом заставила его почувствовать себя вывернутым наизнанку. Вздрогнув, пронзенный сожалением, Ченс повернулся к Зейну и обнаружил, что брат наблюдает за ним с искрой понимания в светлых глазах. «Если ты хочешь ее, — сказал Зейн, — тогда не дай ей уйти!» «Так просто и в то же время так трудно! Не дай ей уйти!» Как он мог не отпустить ее, когда она заслуживала кого-то гораздо лучшего, чем он? Но мысль уже засела в его голове. «Не дай ей уйти!» Он не выдержал и снова посмотрел на нее. На месте ее не оказалось. Ведро все еще было там, но Санни ушла. Ченс быстро зашагал к месту, где она сидела, просматривая группы стоявших мужчин. Некоторые работали, некоторые только наблюдали. Он не видел светлых волос. «Черт побери! Она только что находилась здесь! Как она могла исчезнуть так быстро?» «Легко!» — подумал Ченс. «Она всю жизнь этим занималась!» Зейн шел рядом, излучая готовность действовать. Проклятые прожектора мешали что-либо рассмотреть позади них. Санни могла пойти в любом направлении, никто не увидит ее. Он посмотрел вниз, стараясь разглядеть какие-нибудь следы, но трава была так истоптана, что он сомневался, что что-нибудь найдет. Ведро мерцало, темное и влажное в свете прожектора. «Влажное?» Ченс склонился и силой опустил руку на ведро. Мужчина уставился на темно-красное пятно на своих пальцах и ладони. «Кровь! Кровь, Санни!» Ченс почувствовал, будто собственная кровь вытекла из его тела. «Боже! Она ранена и никому не сказала ни слова! В темноте, на мокрой одежде, кровь была незаметна. Но это случилось. Когда?» «Она сидела здесь все это время, истекая кровью, и молчала. Почему?» «Потому что хотела убежать от него. Если бы он узнал, что она ранена, то немедленно отправил бы в больницу, и она не смогла бы исчезнуть, не увидев его снова. Когда Санни уходит, она делает это чисто. Никаких сцен, никаких оправданий, никаких объяснений. Она просто испаряется». Он испытал боль, когда она отвернулась от него, но это оказалось пустяком по сравнению с тем, что он чувствовал теперь. Отчаянный страх охватил его сердце, заморозил кровь в его венах. «Всем внимание!» Он быстро встал, и множество лиц, обученных повиноваться каждой его команде, повернулось в его сторону. «Кто-нибудь видел, куда пошла Санни?»
Отрицательно покачав головами, мужчины стали озираться. Ее нигде не было видно. Ченс начал выплевывать приказы.
«Бросайте все свои дела и рассредоточьтесь. Найдите ее. Она истекает кровью. Ее ранили, но она никому не сказала».
Отдавая команды на ходу, Ченс вышел из яркого света прожекторов. Его сердце билось где-то в горле. Санни не могла уйти далеко за такой короткий промежуток времени. Он найдет ее. Другого не дано.
Глава 14. Ченс, как безумный, метался по коридору перед комнатой ожидания в хирургическом отделении. Он не мог сидеть, хотя помещение было пустым, а все стулья свободными. Он думал, что если перестанет ходить, то, скорее всего, упадет и больше не сумеет подняться. Ченс и не подозревал, что бывает такой всепоглощающий страх. Он никогда не боялся так за себя, даже когда смотрел в дуло оружия, направленного ему в лицо. А Мэл не первый, кто в него целился. Он страшно боялся за Санни. Ченс был охвачен ужасом с тех пор, как нашел ее, лежащую без сознания, лицом в траве, с едва прощупывающимся от потери крови пульсом. Слава богу, что на поляне оказались медики, или она умерла бы прежде, чем он смог доставить ее в больницу. И хотя кровотечение не удалось остановить, они замедлили его, дали Санне солевой раствор, чтобы предотвратить обезвоживание и поднять резко упавшее кровяное давление. Им удалось живой доставить ее в больницу, где целая команда медицинских работников оттеснила Ченса от девушки.
«Вы ее родственник, сэр?» —
спросила медсестра, почти выталкивая его из операционной.
«Я ее муж»,
— услышал он собственные слова. Он ни за что не позволил бы, чтобы из его рук вырвали право заботиться о ней. Зейн, который все это время находился рядом, не выказал и тени удивления.
«Сэр, вы знаете, какая у нее группа крови?»
Конечно, он не знал, так же, как не знал ответа на любой из прочих вопросов, заданных женщиной, которые его направили. Ченс настолько оцепенел, все его внимание так сосредоточилось на комнате, где примерно 10 человек работали над Санни, что едва осознавал, как кто-то задавал ему вопросы, и женщина не стала настаивать. Вместо этого она потрепала его по руке и пообещала вернуться, когда состояние его жены будет стабилизировано. Он был благодарен ей за оптимизм. Тем временем Зейн, как всегда безжалостно компетентный, запросил копию файла с информацией на Санне на свой коммуникатор, чтобы Чен сообщил медсестре необходимые сведения, когда та вернется со своим миллионом вопросов. Его не волновала бюрократическая неразбериха, которую он создавал. Организация все оплатит. Но потрясения продолжали сыпаться на Ченса, одно из которых оказалось сильнее остальных. Из операционной вышел хирург. Его зеленый халат был заляпан кровью Санни.
«Ваша жена ненадолго пришла в сознание», — сказал он. «Она не вполне все осознавала, но спросила о ребенке. Вы знаете, какой у нее срок?»
Ченс едва не упал и для поддержки уперся рукой в стену.
«Она беременна?» — прохрипел он.
«Понятно». Хирург тут же перешел к делу.
«Полагаю, она сама узнала недавно. Мы возьмем все необходимые анализы и сделаем все со всевозможной осмотрительностью. Сейчас мы прооперируем ее. Медсестра покажет вам, где можно подождать».
Он зашагал прочь. Полы зеленого халата взметнулись. Зейн повернулся к Ченсу. Его светло-голубые глаза были острее лазера.
«Твой?»
— кратко спросил он.
«Да».
Зейн не спросил, уверен ли он, за что Ченс был ему благодарен. Брат просто принял это как очевидное, понимая, что Ченс не допустил бы ошибки в таком важном деле.
«Беременна? Как?»
Ченс потер переносицу.
«Он знал, как!»
Ченс с мучительной ясностью помнил, каково это — чувствовать кульминацию без защитных ножен презерватива, притупляющего ощущения. Это случилось дважды, только дважды, но и одного раза бывает достаточно. Несколько незначительных деталей встали на место. Большую часть своей жизни он провел рядом с беременными женщинами, своими невестками, приносящими в мир маленьких Маккензи. Он хорошо знал признаки. Он вспомнил сонливость Сани в этот день и ее настойчивость при покупке свеклы. «Чертова маринованная свекла!» — подумал он. Ее тяга к ней, теперь он точно знал, почему она хотела ее, спасла ему жизнь. Иногда причудливые желания начинались почти сразу. Он помнил, как Шиа, жена Майкла, практически дочисто опустошила часть Вайоминга, скупая консервированный тунец, за целую неделю до того, как у нее началась задержка. И сонливость при беременности тоже появлялась рано. Он точно знал тот день, в который сделал Санни беременной. Это было во второй раз, когда они занимались любовью, лежа на одеяле, в послеполуденную жару. Ребенок родится в середине мая. Если Санни выживет, она должна выжить. Другого развития событий Ченс не представлял. Проклятие! Он любил ее слишком сильно, чтобы даже думать об этом. Увидев пулевое ранение в ее правом боку, он чуть не посидел от ужаса. «Хочешь, я позвоню родителям?» — спросил Зейн. Чен знал, что если бы сказал «да», они бросили бы все дела и немедленно приехали. Вся семья. Маккензи наводнили бы больницу. Их поддержка всегда была абсолютной и несомненной. Он покачал головой. «Нет, пока нет». Его голос звучал хрипло, как если бы он кричал, хотя Чен смог бы поклясться, что все свои крики он удерживал внутри. «Если Санни, если случится худшее, тогда семья будет ему нужна. Прямо сейчас он все еще держался. С трудом». Поэтому он бесцельно ходил по коридору, и Зейн ходил вместе с ним. Зейн повидал немало пулевых ранений и получил свою долю из них. Ченс оказался более удачлив. Он имел несколько ножевых ранений, но ни одного огнестрельного. Боже, там было так много крови. Как ей удалось так долго оставаться на ногах? Она отвечала на вопросы, говорила, что с ней все в порядке, даже немного прошлась, прежде чем один из его людей нашел для нее то ведро. В темноте никто ничего не заметил, к тому же Санни закуталась в одеяло. Но она-то должна была кататься на земле, крича от боли. Мысли Зейна работали в том же направлении. «Я всегда поражаюсь», — промолвил он, — «что некоторые люди могут сделать, будучи ранеными?» Несмотря на то, что думало большинство обывателей, огнестрельное ранение, даже смертельное, не обязательно сразу же сбивает жертву с ног. Все полицейские знают, что даже тот, чье сердце фактически разрушено пулей, может еще напасть и убить, и умереть только тогда, когда его мозг погибнет от кислородного голодания. Человек, обезумевший от наркотиков, способен выдержать бесчисленные удары и продолжать бороться, несмотря на страшные раны. В то же время находились и такие, кто, получив небольшие легкие ранения, падали как подкошенные и кричали, не переставая, пока не оказывались в больнице и не получали лошадиную дозу успокоительных. Это был вопрос чистой психики и стойкости, а Санни обладала титанической силой воли. Он надеялся, что она направит ее на выживание. Прошло почти 6 часов, прежде чем усталый хирург приблизился к ним. 6 самых долгих часов в жизни Ченса. Врач выглядел измученным, и Ченс почувствовал ледяной коготь страха. «Нет, нет!» «Думаю, она выкарабкается», — сказал хирург и улыбнулся с таким триумфом, что Ченс мгновенно понял, какое сражение шло в операционной. «Мне пришлось удалить часть печени и тонкой кишки. Рана печени — вот что вызвало обширное кровотечение. Пришлось перелить ей чуть ли не всю кровь, прежде чем мы взяли ситуацию под контроль». Он протер лицо рукой. Какое-то время положение было критическим. Ее кровяное давление достигло нижнего предела, и произошла остановка сердца, но мы вернули ее назад.
реакция зрачков у нее нормальная. И все важные органы находятся в удовлетворительном состоянии. Ей повезло.
Повезло, эхом отозвался Ченс, все еще ошеломленный сочетанием хороших новостей с унылым перечнем повреждений.
Ее задело осколком пули, наверное, рикошетом.
Ченс знал, что Санни не была ранена, пока он держал ее в ручье. Скорее всего, это случилось, когда она оттолкнула его в сторону, а Дарнелл выстрелил. Очевидно, Мэл промахнулся, и пуля, ударившийся камень в ручье, раскололась. Санни защитила его. Снова.
Мы продержим ее в блоке интенсивной терапии по крайней мере 24 часа, возможно, 48, пока не убедимся, что нет осложнений. Но на самом деле я почти уверен, что у нас все под контролем.
Хирург усмехнулся.
Она выйдет отсюда через неделю.
Чен сосел, прислоняясь к стене, сжимая колени и упираясь в них лбом. У него кружилась голова. Крепкая рука Зейна опустилась на его плечо, даря поддержку.
«Спасибо», — сказал Ченс врачу, повернув голову и посмотрев на него. «Вам нужно прилечь?» — спросил тот. «Нет, я в порядке. Боже, я чувствую себя великолепно. С ней все будет хорошо».
«Да», — подтвердил хирург и снова усмехнулся. Санни всплывала на поверхность сознания, как поплывок в воде, то вверх, то вниз. Первое время она могла осознавать только фрагменты действительности. Санни слышала голоса, хотя не могла разобрать слов, и тихий, жужжащий звук. Она также ощущала какой-то предмет в горле, но не понимала, что это трубка. Она понятия не имела, где находится, и даже что она лежит. В следующий раз, когда Санни пришла в себя, она почувствовала под собой гладкий хлопок и опознала простыни. Еще через некоторое время ей удалось приоткрыть глаза, но зрение оставалось нечетким, и смысл большого количества аппаратуры вокруг нее ускользнул от девушки. В какой-то момент Санни поняла, что она в больнице. Ощущалась боль, но отдаленная. В горле больше не было трубки. Санни смутно вспомнила, как ее удалили, и что это неприятная процедура. Но ее чувство времени сильно перепуталось, поэтому ей казалось, она помнит трубку в горле уже после того, как ту убрали. Какие-то люди все время входили в маленькое помещение, где она лежала, включали яркий свет, говорили и трогали ее, проводили интимные процедуры. Постепенно ее власть над собственным телом начала возвращаться по мере того, как действие анестезии и лекарств уменьшалось. Ей удалось сделать слабый жест к животу и прохрипеть одно слово «Ребенок!». Медсестра интенсивной терапии поняла: «С вашим малышом все в порядке», — сказала она, утешающе похлопав Санни по руке. Санни успокоилась, после чего почувствовала ужасную жажду. Следующим ее словом стала вода, и ей положили в рот кусочки льда. С возвращением сознания пришла боль. Она подбиралась все ближе, замещая туман, оставленный лекарствами. Боль была ужасной, но Санни почти приветствовала ее, потому что это означало, что она жива, а какое-то время назад она думала, что умрет. Чаще всего Санни видела медбрата по имени Джерри. Он вошел в палату, как обычно, улыбаясь, и сказал: «Там кое-кто пришел и хочет видеть вас». Санни яростно затрясла головой, совершая огромную ошибку. Движение вызвало волну муки, подавившее действие обезболивающих. «Никаких посетителей!» — удалось вымолвить девушке. Казалось, будто она провела в отделении интенсивной терапии много дней, целую эпоху. Но когда она спросила об этом Джерри, он ответил: «Приблизительно 36 часов. Мы скоро переведем вас в частную палату. Ее сейчас готовят». Когда ее перевозили, она находилась в сознании достаточно, чтобы видеть, как наверху мелькают плитки потолка и огни ламп. Санни краем глаза заметила высокого мужчину с черными волосами и быстро отвела взгляд. Перемещение девушки в отдельную палату стало полноценной операцией, потребовавшей усилий двух санитаров, трех медсестер и занявшей полчаса. Работа закончилась, когда все, включая саму Санни, переместили и устроили на своих местах. Новая кровать была удобной и прохладной. Девушки приподняли изголовье и поправили подушку. Сидя, пусть даже и таким образом, Санни чувствовала себя намного более здоровой и контролирующей ситуацию. В палате стояли цветы, розы персикового цвета с намеком легкого румянца по краям лепестков. Они распространяли пряный, острый аромат, который перебивал больничные запахи антисептиков и чистящих средств. Санни уставилась на цветы, но не спросила, от кого они. «Я не хочу никого видеть», — сказала она медсестрам. «Я просто хочу отдохнуть». Ей позволили съесть желе и выпить слабый чай. На второй день в отдельной палате она выпила какой-то бульон, после чего ей разрешили в течение 15 минут посидеть на прикроватном стуле. Было так хорошо стоять на собственных ногах, пусть и несколько секунд, которые потребовались, чтобы добраться до стула. Это ощущение превосходило даже облегчение, испытанное ею, когда ее снова уложили в кровать. Той ночью она сама встала с постели. Хотя процесс был медленным и удовольствия ей не принес, прошла пару метров. Санни приходилось держаться за кровать для поддержки, но на ногах она устояла. На третий день из цветочного магазина прибыла другая посылка. Это было растение семейства бромелиевых с густыми бледно-зелеными листьями и красивым розовым цветком, распустившимся посередине. У нее никогда не было комнатных растений, по той причине, по которой она никогда не заводила домашних животных. Она постоянно находилась в движении и не могла о них заботиться. Она уставилась на цветок, пытаясь осознать тот факт, что теперь у нее могут быть любые комнатные растения, которые она только захочет. Все изменилось. Криспин Хойер мертв, и они с Маргретой свободны. Мысль о ее сестре вызвала пронзившую Санни тревогу. Какой сегодня день? Когда Маргрета должна позвонить? И, кстати, где ее мобильный телефон? На четвертый день, после полудня, открылась дверь и вошел Ченс. Санни отвернулась и уставилась в окно. По правде говоря, она была удивлена, что он дал ей столько времени, чтобы оправиться. Она удерживала его сколько могла, но предполагала, что должен быть заключительный акт, прежде чем упадет занавес. Все эти дни девушка держала душевную боль глубоко внутри, сосредоточившись на физической, но теперь та стремительно вылезла на первый план. Санни подавила ее, обретая контроль. Она ничего не достигнет, устраивая сцену, а вот ее чувство собственного достоинства пострадает. «Твой мобильник у меня», — сказал Ченс, обходя вокруг и вставая между девушкой и окнами, вынуждая Санни смотреть на него или снова отвернуться. Начало разговора гарантировало, что она не станет отворачиваться. «Вчера звонила Маргрета». Санни сжала кулаки и сразу же расслабила правую руку, поскольку движение согнуло иглу, закрепленную на тыльной стороне ладони. «Маргрета ударилась бы в панику, если бы вместо Санни ей ответил мужской голос. «Я говорил быстро», — продолжил Ченс. «Я сказал ей, что в тебя стреляли, но все будет хорошо, и что Хойер мертв. Я пообещал, что принесу тебе телефон сегодня, и она сможет перезвонить вечером, чтобы удостовериться в моих словах». Она промолчала, но и не повесила трубку. «Спасибо», — сказала Санни. Он великолепно справился с ситуацией. Она внезапно поняла, что Ченс неуловимо изменился. Дело было не только в его одежде, хотя теперь он надел черные слаксы и белую шелковую рубашку, а раньше носил только джинсы, ботинки, мятые рубашки и футболки. Все его поведение стало другим. Конечно, он больше не играл роль беспутного, очаровательного чартерного пилота. Чен снова был самим собой, и его истинная сущность соответствовала тому, что, как она всегда ощущала, скрывалось за его обаянием. Как офицер, возглавлявший своего рода диверсионную группу, он имел колоссальное влияние, которое использовал для достижения своих целей. Опасная грань его характера, которая раньше появлялась мимолетно, теперь полностью проявилась в его глазах и властной манере речи. Ченс придвинулся к кровати так близко, что уперся в ограждение. Очень нежно, легким, как перышко, движением, он прикоснулся кончиками пальцев к ее животу. «С нашим ребенком все в порядке», — сказал он. Он знал. Ошеломленная, Сани уставилась на него, осознавая, что должна была догадаться, что доктор скажет ему. «Когда ты собиралась мне рассказать?» — спросил он. Его золотисто-карие глаза настойчиво не отрывались от ее лица, как будто Ченс хотел уловить малейшие нюансы его выражения. «Я как-то не думала об этом», — честно ответила Санни. Она сама только что начинала привыкать к своему положению и не успела продумать дальнейшее действие. «Это все меняет?» «Неужели?» — сказала она. Но звучало это не как вопрос. «Что-нибудь из того, что ты рассказывал мне, было правдой?» Ченс заколебался. «Нет. С топливным насосом. Все было в порядке». «Да. Ты в любой момент мог вытащить нас из каньона». «Да». «Тебя зовут не Ченс Маккол». «Маккензи», — сказал он. «Ченс Маккензи». «Хорошо хоть это», — горько сказала она. «По крайней мере, имя у тебя настоящее». «Санни, не надо». «Не надо что? Не пытаться выяснить, насколько большого дурака я сваляла? Ты действительно рейнджер?» Он вздохнул с мрачным выражением лица. «Флот, военно-морская разведка. Ты устроил так, чтобы все мои рейсы в тот день отменили». Он пожал плечами, признавая ее правоту. «Тот кретин, один из твоих людей». «Один из лучших. Офицеры службы безопасности тоже были моими людьми». Она смяла простыню левой рукой. «Ты знал, что мой отец будет там. Ты это подстроил». «Мы знали, что двое из его людей следовали за нами с момента выхода телевизионных новостей, в которых показали тебя». «Это тоже твоя работа». Он промолчал. «Почему мы летели через всю страну? Почему ты просто не остался в Сиэтле? Так самолет остался бы целее». «Все должно было выглядеть правдоподобно». Санни сглотнула. «В тот день, на пикнике, ты бы стал заниматься со мной любовью. Я имею в виду сексом, на глазах своих людей. Только чтобы все выглядело правдоподобно». «Нет, начать с тобой роман было необходимо. Но это стало личным». «Наверное, мне нужно поблагодарить тебя, по крайней мере, за это. Спасибо. Теперь уходи».
«Я никуда не уйду». Ченс присел на прикроватный стул. «Если ты закончила анализировать, мы должны принять кое-какие решения».
«Я уже сделала это. Я больше никогда не хочу видеть тебя снова».
«Извини, но выполнить это твое желание я не могу. Ты остаешься со мной, милая, потому что ребенок в тебе мой».
Глава 15. Санни выписали из больницы через 8 дней. Она осторожно ходила по стеночке, на большее сил не хватало. Из одежды ей подходили только купленная Ченсом широкая ночная рубашка и халат, потому что она не выносила прикосновения ткани в области талии. Санни никак не могла решить, что делать дальше. В таком состоянии перенести полет до Атланты казалось нереальным, не говоря уже о том, что лететь придется в ночнушке. Оставалось одно — найти место, где можно переждать какое-то время. Как только ее предупредили о выписке, Санни взяла телефонную книгу и позвонила в мотель. Убедившись, что имеется обслуживание номеров, она зарезервировала комнату. Это было лучшим решением, пока не появятся силы обслуживать себя самостоятельно. В больнице Санни лелеяла хрупкую надежду, что приедет Маргретта и поможет ей до выздоровления. После смерти отца исчезла необходимость прятаться,
но хотя в ее голосе звучали облегчение и радость, она отклонила предложение приехать в Демойн. Сестры обменялись номерами телефонов, и на этом общение закончилось. Маргретта больше не звонила. Санни все поняла. У сестры всегда наблюдались проблемы в общении, в развитии отношений с людьми. Скорее всего, Маргретта устраивала подобное положение дел, и большего она не желала. Для Санни стало очевидно, что у нее никогда не будет такой сестры, о которой она мечтала. Она старалась бороться с печалью, но в эти дни на нее постоянно нападало уныние. Частично из-за гормонального хаоса первых недель беременности. Она с удивлением заметила, что плачет по разным нелепым причинам. Например, при просмотре телепередачи по садоводству, просто лежа на больничной кровати, она думала о том, как ей всегда хотелось завести цветник, но не было никакой возможности. Внезапно ей стало очень жаль себя, и по щекам, как у идиотки, покатились слезы. Депрессия не дружит с физическим выздоровлением, успокоила Санни одна из медсестер, и проходит по мере того, как больной набирается сил и все больше занят. По большей части в депрессии был виноват Ченс. Он приходил в больницу ежедневно и однажды даже притащил с собой высокого, выглядящего смертельно опасным мужчину. Санни помнила, что этот человек разговаривал с Ченсом в ту ночь, когда ее ранили. Удивительно, но Ченс представил мужчину как своего брата, Зейна. Тот осторожно пожал ей руку, показал фотографии симпатичной жены и трех восхитительных деток и в течение получаса развлекал Санни небылицами о проделках своей дочери. Если половина рассказанного им правда, то миру пора готовиться к встрече с Ники, когда та повзрослеет. После ухода Зейна депрессия навалилась еще сильнее. У него было то, что так хотелось самой Санни, любимая и любящая семья. Приходя в больницу, Ченс всегда избегал говорить о произошедших событиях, которые развели их в стороны, словно между ними свернулась змея. Он сделал то, что должен был сделать, и никакие разговоры этого не изменят. Санни неохотно призналась себе, что уважает его нежелание извиняться. Вместо этого он говорил о семье в Вайоминге, о горе, которую вся семья считала своим домом, хотя в настоящее время там проживали только родители. Со слов Ченса, у него было 4 брата, 1 сестра, 12 племянников и 1 племянница, та самая знаменитая Ники, которую он, очевидно, обожал. Сестра тренировала лошадей и недавно вышла замуж. Ее супруг теперь работал на Ченса. Один из братьев хозяйничал на собственном ранчо, а его женой стала внучка старинного врага семейства. Еще один брат, бывший летчик-истребитель, был женат на враче-ортопеде. Зейн женился на дочери посла, а самый старший из братьев, Джо, точнее генерал Джозеф Маккензи, председательствовал в Объединенном комитете начальников штабов. Санни решила, что все это не может быть правдой, хотя допускала в рассказах толику истины. Потом она вспомнила, как Ченс показал себя отменным актером, и ее снова затопила горечь. Мрачное настроение не покидало ее. Санни всегда находила причину посмеяться, но сейчас с трудом могла даже улыбнуться. Чем бы она ни пыталась отвлечь себя, постоянно угнетала одна мысль, словно проклятие, вырезанное прямо на сердце, лишившее ее радости жизни. Ченс не любил ее, он просто играл свою роль. Как будто часть ее сердца умерла. Санни чувствовала внутри только холод и пустоту. Она пыталась это скрывать, пыталась убедить себя, что депрессия отступит, если ее игнорировать и постараться выздороветь быстрее. Но с каждым днем сумерки внутри нее сгущались и углублялись. В день выписки, наконец, прибыли сопровождающие с креслом-каталкой. Санни вызвала такси, которое через 15 минут должно было ожидать ее у выхода. Она осторожно села в кресло, после чего у нее на коленях аккуратно пристроили небольшой пакет с одеждой и рюкзачок. Сверху водрузили горшок с бромелией и повезли к выходу.
«Наверное, я должна подписать какие-то документы о выписке?» — спросила Санни.
«Думаю, нет», — ответила медсестра, проверяя бумаги. «Выписка заполнена. Возможно, об этом позаботился ваш муж?» Санни едва удержалась от крика, что она не замужем. Ченс ничего не сказал, а она, честно говоря, даже не задумывалась, как оплатить расходы за лечение. Судя по всему, вопрос уже решен, и, скорее всего, за этим стоит Ченс. Наверное, решил, что оплата счета меньшая, чем он может помочь. Удивительно, но его нигде не было видно, хотя до этого он проявил удивительную непреклонность по поводу совместного воспитания ребенка и посещения больницы. Саня решила, что его призвали таинственные шпионские дела. Но она его недооценила. Как только ее подвезли к выходу для пациентов, Саня заметила под навесом знакомый темно-зеленый Ford Explorer. Ченс выбрался из автомобиля и пошел ей навстречу. «Я вызвала такси», — предупредила Санни, хотя уже поняла, что это напрасный труд. «Классно», — кратко ответил он, забирая одежду и горшок с цветком и укладывая их в багажник, после чего открыл пассажирскую дверцу. Санни начала понемногу двигаться вперед, выбираясь из кресла каталки. Вставать и садиться в обычное кресло у нее получалось, но справиться с креслом на колесиках оказалось сложнее. Ченс окинул ее сердитым взглядом, легко поднял на руки, как будто она ничего не весила, и усадил в Эксплорер. «Спасибо», — вежливо поблагодарила Санни. «По крайней мере, можно вести себя как цивилизованные люди, тем более что избранный им способ существенно экономил время и уберегал от боли». «Пожалуйста». Ченс пристегнул ремень безопасности, проверил, чтобы тот не задевал швов, после чего захлопнул дверцу, обошел машину и сел за руль. «Я зарезервировала номер в отеле», — сказала Санни, «но не знаю, где он, поэтому не могу указать направление». «Ты не поедешь в отель», — рыкнул Ченс. «Мне надо где-то остановиться. Я не в состоянии вести машину, не могу лететь самолетом, поэтому комната в отеле с обслуживанием номеров — единственное разумное решение». «Нет, не единственное. Ты поедешь ко мне домой!» «Ни за что!» — яростно возразила Санни. Все в ней протестовало против идеи провести несколько дней в его компании. Ченс стиснул челюсти. «У тебя нет выбора!» — ответил он непреклонно. «Ты едешь, даже если всю дорогу будешь вопить и брыкаться!»
Заманчиво, невероятно заманчиво. Только мысль о том, какой болью в области шва отразится удар ногой, заставила ее не поддаться искушению.
В машине повисла напряженная тишина, которая длилась до тех пор, пока Санни не заметила, что они направляются в аэропорт.
«Куда мы собрались?»
Ченс окинул ее нетерпеливым взглядом.
«Я уже говорил. Черт, Санни, ты же знаешь, что я живу не в Демойне!»
«Очень хорошо. По крайней мере, я знаю, где ты не живешь. Но понятия не имею, где твой дом?»
Она не сдержалась и добавила.
«И даже если ты мне и сказал, то, вероятно, соврал!»
На этот раз взгляд опалял не хуже серной кислоты.
«Вайоминг!» — сквозь сжатые зубы процедил Ченс. «Я везу тебя домой! Вайоминг!»
Во время полета Санни молчала и односложно отвечала только в случае крайней необходимости. Ченс из-под тишка рассматривал ее, когда внимание Санни привлекали виды за бортом самолета. Солнцезащитные очки скрывали его глаза. Раньше они так часто летали вместе, что находиться вдвоем в самолете казалось таким естественным, словно они принадлежали этому месту. Санни устроилась без суеты и жалоб, хотя он догадывался, что она устала, и сидеть ей неудобно. Она выглядела очень слабой и могла бы улететь с порывом ветра. На щеках и губах не осталось ни капли цвета, а потерянные 3 килограмма веса были для нее совсем не лишними.
Доктор убедительно доказывал, что выздоровление идет полным ходом, согласно графику, что срок беременности слишком мал, чтобы с точностью узнать состояние ребенка. Но приняты все меры, и он совершенно уверен в хорошем самочувствии малыша. Мысли о ребенке волновали Ченса, но еще сильнее его волновало, что беременность лишает Санни сил и замедляет ее выздоровление. Ей понадобятся все ресурсы организма, но с природой не поспоришь, и в первую очередь свое получит плод. Единственный способ убедиться, что у Санни есть все необходимое – окружить ее заботой каждую минуту, нянчить и баловать будущую маму. Лучшего места, чем гора Маккензи, для этого не найти. Естественно, он позвонил родителям и предупредил о приезде Санни. Более того, объяснил ситуацию во всех деталях, что собирается жениться на ней и что у них будет ребенок. Но она зла на него до чертиков и пока не простила. Задача перед ним стояла непростая — вернуть благосклонность Санни. Вот устроит ее на горе, а там появится время сгладить разногласия. Как и следовало ожидать, Мэри почувствовала себя на седьмом небе и ни секунды не сомневалась в получении Ченсом прощения. Она постоянно подталкивала последнего неженатого сына к браку и говорила о новых внуках, поэтому, наверное, теперь думала, что ее самые заветные мечты исполнились. Ченс собирался выполнять любые прихоти Санни, потому что все, чего она хотела, было именно тем, чего хотел он сам. Сколько раз он клялся, что никогда не женится и не заведет детей, но вмешалась судьба и рассудила по-своему. Брак его пугал, нет, ужасал, до такой степени, что он даже не пытался говорить об этом Санни. Ченс не представлял, каким образом рассказать ей о себе правду, которую она обязательно должна узнать. Еще меньше он представлял ее реакцию на его предложение. Примет или посоветует отправиться куда подальше. Единственной надеждой оставались сказанные ею слова любви. Санни ни разу не произнесла их с момента, как все открылось, но она не принадлежала к тем женщинам, кто легко влюбляется. Если в ее сердце осталась хоть искорка любви, если он не погасил ее до сих пор, то обязательно найдет способ возродить пламя к жизни. Ченс посадил самолет на принадлежащий Зейну взлетной полосе. Сердце пропустило один удар, когда он заметил, кто их ожидает. Даже Санни заинтересовалась и выпрямилась в кресле. Впервые со дня ранения на ее лице появился намек на живой интерес. «Что это такое?» — спросила она. У Ченса сразу улучшилось настроение, он даже усмехнулся. «Похоже на торжественную встречу на высшем уровне!» На взлетной полосе собрался весь клан Маккензи, все до одного. Джош с Лорен и трое их сыновей, Майк с Шиа и двумя мальчиками, Зейн с Берри, каждый держал на руках одного из близнецов. Стоял Джо в форме офицера военно-воздушных сил с неприличным количеством орденских планок. Как он в своем напряженном графике выкроил время приехать сюда, Ченс не представлял. Но с другой стороны, Джо позволялось почти все, ведь в стране не было никого выше его по званию. Рядом с ним стояла Кэролайн, шикарно смотревшаяся в бирюзовых брюках капри и белых босоножках, да и сама она выглядела чертовски здорово для своего возраста. Скорее всего, ей, одному из самых известных физиков в мире, освободиться оказалось ой как нелегко. С ними были и все пятеро сыновей, и самый старший Джон на сей раз являлся не единственным, кто прибыл вместе с девушкой. Рядом стояли Марис и Мак, который осторожно придерживал жену за талию. В самом центре толпы находились мать и отец, держащие на руках сияющую Ники. У каждого из присутствующих, включая маленьких детей, в руках был воздушный шар. «О, Боже!» — прошептала Санни. Уголки ее бледных губ потянулись вверх в первой улыбке, которую Ченс увидел за последние 8 дней. Он заглушил двигатель, выбрался наружу, обошел самолет и осторожно на руках вынес Санни. Совершенно смущенная встречей, она даже не заметила, как обняла его за шею. Должно быть, это послужило сигналом. Вульф опустил Ники и поставил на ноги. Она пулей полетела в сторону Ченса, подпрыгивая на ходу и выкрикивая его имя в привычной скороговорке. «Дядя Дэнс! Дядя Дэнс! Дядя Дэнс!» Воздушный шарик подпрыгивал в ее руке, как сумасшедший. За девочкой двинулась вся толпа. Через пару секунд Санни и Ченса взяли в кольцо. Он пытался представить всех родственников, но гвалт перекрывал его голос. Невестки, дай бог им счастья, болтали и смеялись Санни, словно были знакомы с ней долгие годы. Братья слегка флиртовали. Мэри сияла, а над всем этим раздавался звонкий голос Ники.
«У тебя красивое, прекрасивое платье!»
Девочка теребила полушелкового халата Санни и улыбалась во весь рот. Джон наклонился и что-то прошептал в ушко двоюродной сестренки.
«Красивая!»
— повторила Ники, растягивая звук «Р».
«У тебя красивое, прекрасивое платье!»
Все вокруг одобрительно закивали, и малышка засияла. Санни расхохоталась. От ее смеха сердце Ченса подпрыгнуло в груди, горло сдавило, глаза сами на секунду закрылись. Когда он их снова открыл, Мэри взяла руководство на себя. «Вы, наверное, очень утомились», — обратилась она к Санни своим нежным, певучим, южным голосом. «Выкиньте из головы все проблемы. Я уже приготовила постель. Вы можете отдыхать сколько пожелаете. Ченс, отнеси нашу гостью в машину и будь добр, поосторожней».
«Слушаюсь, мэм».
«Дядя Дэнс!» — раздался отчаянный крик Ники. «Я забыла открытку!»
«Какую открытку?» — спросил он и развернул Санни таким образом, чтобы она видела его племянницу. Малышка покопалась в кармане крошечных красных шортиков и извлекла на свет мятую бумажку. Встав на цыпочки, она протянула ее Санни.
«Я сама сделала!» — похвасталась она. «Бабуля помогала!»
Санни развернула измусоленную бумажку.
«Я писала классным каландасом», — пояснила Ники. «Он самый красивый».
«Ты права», — согласилась Санни и неожиданно громко сглотнула. Чен заметил, что бумага в ее руке задрожала. Буквы были кривыми, неровными, разной высоты. Должно быть, маленькая девочка долго трудилась над ними с помощью терпеливой и опытной Мэри, так как слова оказались написаны без ошибок. «Добро пожаловать домой, Санни!» — вслух прочла Санни и сморщилась. «Это самая замечательная открытка в моей жизни!» — сказала она, после чего уткнулась в шею Ченса и разрыдалась.
«Все нормально! Она точно беременна!» — успокоил всех Майкл.
Трудно сказать, кто в кого влюбился больше — Санни в Маккензи или Маккензи в Санни. Как только Ченс возложил ее на середину просторной кровати, которую для гостей приготовила Мэри, Санни почувствовала себя королевой, милостиво принимающей подданных. Никто и словом не намекнул, что эта комната — бывшая спальня Ченса. Так как спать больная не хотела и расположилась полулежа, в высоко взбитых подушках, очень скоро все женщины и самые маленькие дети устроились рядом, на стульях, на полу и даже на постели. Близнецы без устали ползали с одной стороны кровати на другую, для равновесия сжимая кулачками мягкую ткань одеяла и не переставая неразборчиво бормотать на, как называла его Берри, языке близнецов. Шиа щекотала развалившегося на полу Бенджи, который просил «Еще! Еще!», как только она прекращала забаву. Ники с красным карандашом в руках сидела на кровати, скрестив ноги, и старательно выводила буквы еще одной открытки. После оглушающего успеха первой, девочка решила написать еще одну, для Берри, предварительно украсив по краям кривыми звездами. Как врача, Лорен интересовали все подробности полученного ранения и самочувствия Санни. Кэролайн расчесала волосы будущей родственницы и посоветовала, чтобы не мешали, заколоть их повыше на затылке и выпустить пару сексуально закрученных прядок. Морис, сияя почти черными глазами, рассказывала Санни о собственной беременности.
а Мэри за всеми приглядывала. Оставив родственников плести магическую сеть, в которой Санни почувствует общность с новой семьей и сердечное тепло, Ченс направился к конюшне. Напряжение, беспокойство и даже легкая паника не отпускали его, поэтому хотелось немного тишины и уединения. Когда ближе к ночи все успокоятся, состоится серьезный разговор с Анни. Больше тянуть нельзя. Ченс отчаянно молился, чтобы она смогла простить его, и полуправда и откровенная ложь не настроили ее на непримиримую борьбу. Он безумно любил ее и не представлял себе жизни без Санни. Когда она разрыдалась у него на руках, его собственное сердце едва не остановилось по простой причине. Санни повернулась к нему, а не от него. И она снова начала смеяться. Он не слышал ничего более приятного в жизни, чем звук ее смеха, от которого кружилась голова. Как он сможет жить дальше, не слыша смеха Санни? Ченс положил полусогнутые руки поверх двери в стойло и опустил на них голову. Санни должна его простить, должна.
«Это очень трудно, да?»
— низким голосом произнес Вульф, останавливаясь рядом с Ченсом и тоже опираясь руками на дверь стойла.
«Любить женщину, но это и самая большая радость в жизни.
Никогда не думал, что такое может произойти со мной», — вымученно ответил Ченс.
«Я был так осторожен. Никакого брака, никаких детей. Все должно закончиться на мне. Но она меня просто ослепила. Я так быстро влюбился, что даже не успел подумать о спасении».
Вульф выпрямился и прищурил черные глаза.
«Что значит закончиться на мне? Почему ты не хочешь детей, если так их любишь?»
«Да, люблю», — тихо признался Ченс. «Но они, Маккензи...»
«Ты тоже Маккензи!»
— в низком голосе зазвучала сталь. Ченс устало потер шею.
«В том-то и дело, что я не настоящий Маккензи. Не хочешь ли пойти в дом и сказать одной маленькой женщине, что ты не ее сын?»
— резко спросил Вульф. «Черт, ни за что!» Ченс не мог обидеть мать подобными словами.
«Ты мой сын! В полном смысле этого слова! Ты мой!»
Правда сказанных слов смирила Ченса. Он снова опустил голову на руки. «Никогда не понимал, как ты мог принять меня с такой легкостью. Ты хорошо знаешь жизнь, которую я вел. Возможно, не во всех подробностях, но в общем можешь представить.
Дикое животное, вот кто я был. А ты привел меня домой. Разрешил находиться рядом с матерью и Марис. И доверие себя оправдало. Ведь так?
Но могло получиться по-другому. Ты не знал, к чему это приведет». Ченс помолчал, глядя в темные глубины самого себя.
«Когда мне было 10 или 11, я убил человека», — продолжил он без всякого выражения. «Вот кого ты впустил в дом. Я воровал, обманывал, нападал на других детей и бил их, а потом отбирал у них все, что хотел. Таким ребенком я был, и этот ребенок до сих пор живет во мне».
Взгляд Вульфа стал жестким.
«Если тебе в 10 лет пришлось убить, то, подозреваю, ублюдок это заслужил».
«Да, заслужил. Дети, живущие на улице, легкая добыча для извращенцев». Чен стиснул руки.
«Я должен рассказать Санне. Не могу ее просить выйти за меня замуж, не предупредив ее, во что она ввязывается и какие гены я передам ее детям».
Он хрипло рассмеялся. «Хотя я понятия не имею, какие они, мои гены. Я не знаю о своих родителях ничего. Вдруг моя мать была наркоманкой, шлюхой или...»
«Прекрати сейчас же!» —
твердо остановил сына Вульф. Ченс поднял голову и посмотрел на него, единственного отца и мужчину, которого он уважал больше всех на свете.
«Я не знаю, от кого ты появился на свет», — сказал Вульф, — «но я хорошо разбираюсь в породах, сын, и уверяю тебя, ты правильной породы. Знаешь, о чем я сожалею больше всего? Что не нашел тебя раньше, не испытал счастья, видя, как ты делаешь первый шаг, держась за мой палец, не просыпался, не успокаивал, когда у тебя резались зубки или когда ты болел. не поддерживал, когда, как всем детям, была нужна моя поддержка. Когда ты появился у нас, все это не понадобилось, мой своенравный дикий жеребенок. Ты не переносил прикосновений, и я старался уважать твои желания. Хочу сказать тебе одну вещь, сынок. Я горжусь тобой, как ничем другим в моей жизни. Ты стал одним из самых правильных мужчин, которых я когда-либо знал. Хотя тебе пришлось работать гораздо больше других, чтобы достичь того, чего ты достиг. Если бы мне предоставилась возможность выбирать для усыновления одного ребенка из всех детей мира, я бы выбрал только тебя.
Ченс смотрел на отца повлажневшими глазами. Вульф Маккензи обнял своего взрослого сына и прижал к груди, как мечтал все эти долгие годы. «Я бы выбрал только тебя», — повторил отец. Ченс вошел в спальню и осторожно прикрыл за собой дверь. Толпа родственников давно рассеялась, большинство разъехались по домам, некоторые остались на ночь у Зейна и Майкла. Санни выглядела уставшей, но на щеках появился румянец. «Как ты себя чувствуешь?» — тихо спросил он. «Без сил», — ответила Санни, не смотря в его сторону. «Но лучше». Ченс присел на край кровати, стараясь не толкнуть девушку. «Мне надо тебе кое о чем рассказать. Если собираешься оправдываться, не теряй время», — сердито ответила Санни. «Ты меня использовал. Отлично. Но, будь ты проклят, не имел права заходить так далеко. Ты хотя бы представляешь себе, что я чувствую. Я, как последняя дура, влюбилась. А ты просто играл в свои шпионские игры. Неужели твое эго требует...» Ченс положил ладонь на ее губы. Поверх его смуглых пальцев серые глаза Санни смотрели с неистовой яростью. Он глубоко вздохнул. «Первое и самое важное. Я люблю тебя. Это не игра. Я начал влюбляться в тебя с первых минут встречи. Пытался отстраниться, но...» Ченс пожал плечами и вернулся к главному. «Я люблю тебя так, что у меня внутри все болит. Знаю, я недостоин тебя». Санни рывком отбросила его руку в сторону. «Что? В принципе, я согласна. После того, что ты сделал. Но что ты имеешь в виду?» Ченс взял ее за руку и вздохнул с облегчением, когда она не выдернула пальцы. «Меня усыновили», — признался он. «С этим все нормально, даже очень хорошо. Но я ничего не знаю о своих биологических родителях. Меня просто выбросили за дверь и забыли. Я вырос на улице диким зверьком, в прямом смысле на улице. До 14 лет, до усыновления, у меня не было дома. Моими родителями могут оказаться самые недостойные люди планеты. Скорее всего, так оно и есть. Иначе бы они не выбросили ребенка на улицу, умирать от голода. Больше всего я хочу прожить с тобой всю оставшуюся жизнь. Но если ты согласишься выйти за меня, то должна знать, во что впутываешься». «Что?» — переспросила Санни, как если бы не поняла ни слова из сказанного. «Я хотел сделать тебе предложение. Намного раньше», — честно признался Ченс. «Но, дьявол, разве я имею право? Я темная лошадка. Никто не знает, что получится. Я хотел тебя отпустить, но потом узнал о ребенке и... не смог. Видишь, какой я эгоист, Санни. Мне нужно все. Ты и наш малыш. Если ты думаешь, что можешь рискнуть...» Санни отодвинулась с таким недоверчивым и возмущенным видом, что Ченс едва мог это выдержать. «Не могу поверить!» — пробормотала она и влепила ему пощечину. Силы еще не вернулись, но бить она умела. Ченс сидел молча, не в состоянии даже поднять руку и потереть скулу. Его сердце сжалось и начало умирать. Если Санни захочет ударить еще, пусть бьет, он это заслужил. «Дурак!» — взорвалась она. «Ради бога! Мой отец террорист! Вот мое наследство! А ты беспокоишься, что не знаешь своих настоящих родителей? Черт! Как бы я хотела ничего не знать о своем отце! Не могу поверить! Я-то думала, ты меня не любишь! Все было бы в порядке, если бы я знала, что ты любишь меня!» От удивления у Ченса вырвалось прочувствованное проклятие, одно из самых-самых плохих слов Ники. В сложившихся обстоятельствах оно прозвучало совершенно безобидно.
Ченс пристально посмотрел на прекрасное, возмущенное лицо, и тяжесть исчезла из его груди, как будто ее там никогда и не было. Ему захотелось смеяться. «Я так люблю тебя, что наполовину сошел с ума. Ты выйдешь за меня замуж?»
«Придется», — сварливо ответила Санни. «За тобой нужен глаз да глаз. И позволь мне сказать еще одну вещь, Ченс Маккензи. Если ты собираешься и дальше гоняться по всему миру с ножом и пистолетом в поисках адреналина, то подумай головой как следует. Ты останешься дома, со мной и ребенком. Это понятно?»
«Понятно», — кивнул он. В конце концов, мужчины Маккензи все делали для того, чтобы их женщины чувствовали себя счастливыми. Эпилог. Санни спала, измученная долгими родами, страхом и напряжением от известия о необходимости хирургического вмешательства, когда ребенок самостоятельно так и не вышел. Под ее глазами залегли тени, но Ченс считал, что не видел ее более красивой. Когда он вложил ребенка в ее руки, лицо Санни светилось от восторга. Такое не забудется до самой смерти. Медицинский персонал, выполнив свою работу, исчез, оставив только родителей и их ребенка. Ченс смотрел на сморщенное, не менее измученное маленькое личико сына. Малыш спал, как будто пробежал марафон. Крошечные ручки сжаты в кулачки, на голове пушистые черные волосики. А вот о настоящем цвете глаз судить пока рано, но Ченсу почему-то казалось, что они станут того же самого, волшебного серого цвета, как у Санни. Из-за двери показалась голова Зейна. «Привет!» — сказал он очень тихо. «Меня послали на разведку. Она все еще спит?» Ченс посмотрел на жену, которая спала крепко, как младенец. Ей нелегко пришлось. «Да уж, неправильно шел. Да и вес больше 4 килограммов. Неудивительно, что Санни понадобилась помощь». Зейн зашел в комнату, улыбаясь и разглядывая спящего маленького человечка. «Дай-ка мне его подержать, пора ему знакомиться с семьей». Он умело взял ребенка из рук Ченса и прижал к себе. «Я твой дядя Зейн, мы будем встречаться очень часто. У меня есть 2 маленьких мальчика, мечтающих поиграть с тобой. А у твоей тети Марис, ты познакомишься с ней через минутку. Есть малыш, лишь немного старше тебя. Ты найдешь кучу товарищей по играм, если откроешь глазки и поглядишь вокруг». Глазки ребенка не открылись, даже когда Зейн начал качать его. Маленькие губки двигались в инстинктивном сосательном движении. «Быстро забывается, какими крошечными они рождаются», — ласково сказал Зейн и провел казавшимся огромным пальцем по маленькой круглой щечке. Потом поднял голову и хитро усмехнулся. «Похоже, только я знаю, как делать маленьких девочек». «Эй, не так быстро, это моя первая попытка».
«Она станет последней, если они будут столько весить», — раздался голос с кровати.
Санни вздохнула и откинула волосы с глаз. При виде сына по ее лицу расплылась широкая улыбка.
«Дайте его мне», — попросила молодая мать, протягивая руки.
Существовал неписанный протокол для подобных действий. Зейн передал ребенка Ченсу, а уже тот отнес сына Санни и положил ей на руки. Неважно, сколько раз он наблюдал это событие, оно всегда трогало его до слез. Когда между матерью и ребенком устанавливалась особая связь, они смотрели друг на друга не отрываясь, как будто признавая близкого человека на внутреннем уровне. «Ты чувствуешь себя достаточно окрепшей для общения?» — спросил Зейн. «Мама с нетерпением ожидает, когда сможет взять на руки самого младшего внука».
«Со мной все в порядке», — ответила Санни, хотя Чен знал, что это не так.
Он поцеловал жену, и даже сейчас между ними проскочила жаркая искра, хотя их ребенку было всего 2 часа от роду. Санни откинулась назад и смущенно засмеялась.
«Уйди от меня, распутник», — сказала она, дразнясь.
Ченс рассмеялся в ответ. «Как вы решили назвать его?» — требовательно спросил Зейн. «Мы выспрашиваем у вас уже несколько месяцев, а вы все скрываете.
Так продолжаться не может.
Ченс провел пальцем по мягкой щечке сына, после чего обнял Санни и прижал обоих к груди. Жизнь не могла быть лучше.
«Вульф», — ответил он, — «маленький Вульф».